Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников и Кирилл Бакеев в студии. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Есть вот такая расхожая фраза, мол, хватит работать на дядю, поработай-ка и заработай сам для себя. И говорят это многие перед тем, как отправиться в самостоятельное увлекательное приключение под названием «Собственное дело». Открыть бизнес здорово, круто, заманчиво, но вот не прогореть, причем не прогореть сразу же, получается далеко не у всех. Вот тут любопытный опрос от популярных сервисов «Ситимобил» и «ВК Работа» утверждает, что больше половины россиян, 56%, готовы, даже, так сказать, не готовы, мечтают открыть собственное дело. Причем, если дальше считать, то каждый восьмой, в общей сложности 12% примерно, уже имеет для этого проработанный бизнес-план. Здесь дальше не уточняется, насколько этот бизнес-план соответствует реалиям, но по факту, если человек так считает, имеет на это право. Но в любом случае, дальше оно бывает по-разному, и, соответственно, в День российского предпринимательства радио «Спутник» предлагает побеседовать как раз на тему того, как можно прийти к успеху, и с теми, кто пришел к успеху и не планирует от этого успеха уходить. Причем успеха, чтобы добиваться не в, скажем так, тривиальном направлении, потому что есть еще одно любопытное исследование от сервисов Авито и Тинькофф, где говорят, что самое популярное дело, чтобы начать, считается, ну, грубо говоря, кафешка, кофейня, а чтобы купить что-то готовое, что-то связанное с автомастерской. Я так условно для себя обозначил кофейня и шиномонтажка. Это тоже, безусловно, очень круто, если человек добивается успеха, если человек зарабатывает, живет и предлагает хорошие услуги людям. Если он еще и на этом зарабатывает, вообще прекрасно. Но в любом случае, какие-то вот креативные моменты, в которых можно получить успех, а можно и не получить успех, тоже обязательно побеседуем. С нами на связи сразу генеральный директор колоколитейного завода Анисимова Валерий Анисимов. Валерий Николаевич, здравствуйте.
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 Валерий Николаевич, разрешите с вами такой момент обозначить. Вот если говорить, я уж не знаю даже, насколько можно говорить об открытии нового бизнеса, но как вы считаете, или своего дела, как вы считаете, где, куда точнее, охотнее сегодня могут люди обратиться? В какую-то уже устоявшуюся область, где есть наработки у других, где есть опыт, с которым можно познакомиться, где вот есть что-то, ну, грубо говоря, лекало, да, по которым выстроить свою дальнейшую стратегию. Или вот, например, как ваша ситуация, нечто, что даже вот читаешь, и сразу бровь немножечко приподнимается, что такое тоже есть, и люди этим занимаются. То есть что-то неожиданное, где вот простор для творчества, но и никаких, грубо говоря, гарантий, опыта и методичек еще не написано, не указано.
Кирилл или Алексей, как вам?
Меня вопрос? Алексей, вот Кирилл.
Да.
Алексей, значит, вопрос такой, казалось бы, простой, а на самом деле ответа на него вот однозначного нет. Чем бы я сейчас занялся? Ну, мне 65 лет, поэтому сейчас смотреть тяжело. А когда я занимался, допустим, колоколами, до колокола я еще чем-то занимался, до него еще чем-то занимался, я много чем занимался. Тогда был молодой, понимаете, я не боялся. Как маленькие дети, знаете, не боятся обжиться, они лезут во все дела. Сейчас я много осторожнее, вот сейчас я даже не знаю, чем бы мог заняться в России. Сельское хозяйство отпадает однозначно, я не в этой теме, и... Не то, что наработок, нет, нет такого увлечения. Вот, и бизнес очень такой, я бы сказал, рискованный. А вот то, что вы сказали, там булочную, пирожковую или там шиномонтажка, да, для начала можно.
Для
и
начала?
Можно и колеса крутить, вертеть, да, и пирожки печь. В принципе, чем мы занимались, 87-й год. Я-то в бизнесе даже раньше, чем 87-й год, где-то с 81-го года я ушел с завода, после политеха, после завода такого серьезного. И, в общем, пошел почти на улицу работать.
Ну вот, а что вас, Валерий Николаевич, тогда это в те годы сподвигло? Потому что сейчас вопрос перед людьми стоит там, решиться или не решиться, рискнуть или не рискнуть. А ведь когда вы начинали, это, по сути, ну, это даже не одобрительно, если я правильно понимаю, было.
Ну нет, это вообще уголовно было.
Ну вот.
А насчет того, что, да, решиться или не решиться, знаете, решиться ставку в казино сделать. А в данном случае надо просто начинать что-то делать. Как Конфуций говорил, чтобы пройти длинный путь, надо сделать первый шаг. Попробовать. И потом вы посмотрите, годится вообще вы, годитесь вы для бизнеса или нет. И бизнес для вас годится. Может, вам найти где-то какое-то тихое место, да устроиться на службу или на дядю работу. А в бизнесе по статистике где-то порядка 5% вообще могут люди состояться и успешными быть. Даже не столько успешными, сколько просто состояться. И знаете, что положено как бизнес? Первые несколько лет, или год, или два, ты кормишь сам бизнес. Надо где-то что-то брать, ресурсы, чтобы кормить бизнес. Потом вы с бизнесом в паритете находитесь. Где-то там что-то заработали, чуть-чуть бизнес дали. И может быть на третий, на четвертый год бизнес начнет вас кормить. Это статистика мировая. А много ли сейчас кто решится на это, чтобы вот 4 года где-то болтаться непонятно как, и потом неизвестно, получится или нет. И все хотят бизнес. Для этого что нужно сделать? Пойти кредит взять в банк, правильно, и купить чего-нибудь.
Как минимум. Либо по знакомым все, денег позанимать.
Купили все. Купили все. Пошли все в банк. Все купили. И потом у кого покупать? Опять остается где-то из сотни один. У нас сейчас сколько музыкантов талантливых по стране?
О, да.
140 миллионов населения. А кого мы видим в телевизоре? Кто зарабатывает на этом деньги?
Те же самые. Валерий Николаевич, не могу не спросить все-таки. Вы очень любопытный момент обозначили. Из серии, что вот начать можно в бизнесе для начала в каком-то одном направлении, потом что-то уже перенастроить. То есть, грубо говоря, база-то одинаковая, что ли, получается? Если получилось, не знаю, в одном направлении, обязательно получится и в другом? Потому что вот у вас, ну, видите, любопытный переход-то перешел из чего-то, вот, грубо говоря, как вы сказали, и колесики покрутить, да? И вдруг, бац, колоколитейный завод. Это крышу сносит. И от настолько различных направлений и, возможно, различных принципов работы.
Ну, знаете, я тоже не думаю, что я буду заниматься колоколами в свое время.
А как пришли к этому?
Пришел чисто случайно, то есть кооперативные дела. У меня так неплохой кооперативчик был, я в городе был один из первых. Вот у меня кафешка там была, был кооператив по видеосъемке. Видео-фотосъемка хорошо приносила деньги. Я даже для ВГТРК делал какие-то сюжеты, у них не было такой техники, которая была у меня в топе. Вот, можно было, в принципе, на этом остановиться или дальше развиваться. Но тут зигзаг резкий получился, так сказать, в моей судьбе поворот. И я даже сейчас толком не могу сейчас объяснить, как получилось. Просто я для церкви делал кое-что. Потом они попросили, говорят, ребята, а вот колокола отлить не слабо, типа, ты инженер, работал на заводе на большом. Я так подумал, что как-то, ну, а тем более спрос есть. Спрос будет, да, мы будем брать колокола. Я посмотрел, что действительно там серьезные цифры выкатывались, и нужно было просто напрячься и что-то сделать. Ну, мне напрячься было не проблема, я всю жизнь напрягался. Вот. И знания были кое-какие, наработки были. Вот. Я и в электрике, в механике, в логистике, как сейчас называют это все дело, понимаете, коммуникабельности и так далее, и так далее. И все, в принципе, как срослось, и все получилось. Но я в этом бизнесе уже 32 года, понимаете. Сейчас кому сказать, ребята, идите колокола отливать, это ну, просто утопия. И там туда тысячи придут, и, может быть, даже ни одного из них не получится. Потому что это, ну, это очень такая ниша специфическая, не просто узкая, она чисто уникальна. Очень уникальна. У нас все, в принципе, там 4 заводика сейчас в России есть. Это уникальная Россия, в которой повально все побивали, поломали, и надо было восстанавливать. А если взять Европу, то старые мастерские, которые было по 400 лет, сейчас закрываются. Можете представить, история 400 лет у фирмы была. Какое у нее имидж, так сказать, портфелио, и нет фирмы, умерла. То есть сейчас вообще-то общество все переформатируется. Вот. А начинающим бизнесменам на самом деле нужно было лучше, хорошо учиться в школе, заниматься в каких-то кружках, физически надо было подготовка, коммуникабельность, с людьми работать, книжки читать, историю знать, песни петь. Вы знаете, очень много надо. Вот вы посмотрите, любого артиста взять какого-то, да, это не просто, допустим, уникальный какой-то его профиль или багаж знаний. Там все должно сложиться. И чтобы из ничего получилось. Их там тысячи идут туда, в театральный институт, а выходит оттуда один, который
абсолютно
мы знаем.
Правильно говорите. Фильтры то, вот эти работают. Валерий Николаевич, а можно у вас все-таки момент утащить? Вы достаточно так, ну, достаточно свободно и легко рассказывать о том, как можно повыбирать, что, как дальше, какие направления для себя избирать. А вот когда вы поняли, что вот колокола это ваше? Потому что вот вы действительно упомянули 32 года, я посмотрел, с 89 года работаете. Вот когда вы поняли, что все, больше я не хочу ничем заниматься? Не знаю, ни финансами, ни сельским хозяйством,
ни пирожками,
да, что вот на колоколах мне отлично. Вы упомянули, что 4 завода по России, то есть конкуренция, я так понимаю, особой, может быть, и не наблюдалась. Но, тем не менее, вот не было когда-то опасений, что вот нет, что-то не то, надо уйти? Или сразу пошло?
89-й год, да, начало было как раз деятельности, но у меня тогда серьезные были передряги в судьбе. Там это конкуренция, бандиты, наезды, КГБ, аресты, тюрьма и так далее. Тебе долго рассказывать об этом? Но когда я оттуда вышел, я подумал, да, действительно, вот я этим буду делом заниматься, это мое пожизненное. Но смотрите, судьба вносит свои коррективы, так сказать, в наши. Мало что мы предполагаем, Бог располагает. 92-й год, обвал, деньги поменялись. У церкви, собственно говоря, уже денег не было на колокола. Заказчиков нет. А олигархия и вот эти серьезные банковские структуры еще не оформились, они не занимались благотворительностью. Фонда благотворительных не было. Значит, 92-й год, Все, заказов нет на колокола. А я уже маленький заводик построил, у меня был коллектив серьезный. Людей надо было кормить. И вот тогда я действительно, я отклонился немножко в сторону. Я там занимался торговым оборудованием. Мы делали торговые оборудованные прилавки, витрины. Что нужно было для страны, для торговли и так далее. То есть я на ярмарках выступал. У меня в Москве даже на ВДНХ был павильон. Я продавал все это оборудование. Вот каким-то образом мы еще продержались. Да? Но потом чуть-чуть, так сказать, откат произошел. После где-то 93-94 года более-менее как-то еще так начало... И общество как-то устаканилось, спокойнее стали, и пошли заказы. Потихонечку мы опять начали работать. Я прилавки, естественно, свернул все это оборудование, отдал, раздал людям, они и сейчас занимаются по этим. Мне тоже было неинтересно. Вот. А колоколы были интересны. А сейчас, вот я сейчас думаю, что мы, в принципе, почти все сделали, что можно было в этой отрасли сделать. И сейчас... Алексей.
Да-да-да, мы слушаем, как раз очень вы к интересному моменту перешли. Да. Если, грубо говоря, рынок уже освоен, что дальше?
Понимаете, венец, кульминация. Всегда что-то интересное выстреливает. Но это опять, я вам скажу, у интересного человека и в интересной ситуации выстреливает. Угу. Если вы будете сидеть и крутить колеса, маленькая шиномонтажка, 10 колес в день, понимаете, и не думать ни о чем, вы так останетесь в этой шиномонтажке. Или даже в рядке своей,
тоже есть,
вот,
да.
В колхозной, там, не знаю, участок у вас 6 соток, и будете в эту редиску петрушку продавать на базаре всю жизнь. И ничего у вас не пойдет дальше.
Понятно,
а представьте, ситуация такая. Где-то лет, наверное, 10 назад губернатор наш Гордеев решил сделать здесь корабль, реплику старого корабля года Президентской нации, который еще Петр в 703 году делал здесь, в Воронеже. Вот. И задачу поставил перед отделом техническим, вот так построить корабль. И, короче, меня туда подтянули, ребят. Хотя я вроде колоколами занимаюсь, но подтянули в этот проект, потому что знают, что я могу, так сказать, из палки-веревки что-то там сделать такое интересное. И я тоже увлекся этим проектом, я поучаствовал в нем. Корабль сейчас стоит на набережной. Но, понимаете, те наработки, которые были у меня до этого и во время, они выстрелили. Я сейчас получил международный патент на изобретение, на постройку кораблей, судов и так далее. Ну, в общем,
феноменально, конечно.
И колокола, и патент российский, я сейчас получил патент уже на международный. Сейчас я оформляю авторство и охранную грамоту некоторых государств, где буду этот проект продвигать. То есть у меня еще что-то появилось. На колоколах, по большому счету, я, наверное, все уже сделал, что можно было сделать. Вы знаете все эти великие проекты, которые были, они все, так сказать, не без моего участия прошли. Абсолютно все. Где-то мы 100% участвовали, где-то просто помогали. И вот сейчас дети подросли, они сейчас занимаются у меня этим бизнесом, ремеслом, вполне успешно, тем более старшая дочка, она воцерковленная, ей все это нравится, общение со священниками, с приходами, с пастором.
То есть готовятся принять бразды или как?
Да, они уже приняли, да.
Уже приняли.
Я смотрю, мне 65 лет, я уже 5 лет официально на пенсии, а на самом деле я уже в затворе живу давно. Я живу за городом, вот природа...
Валерий Ильич, тем не менее, очень примечательная история, причем как рабочая, так и жизненная. Очень было интересно вас послушать. Спасибо вам
спасибо
огромное,
большое.
Что вышли к нам в эфир. Валерий Анисимов, генеральный директор колоколитейного завода Анисимова в эфире «Радио Спутник». Это действительно некая область, в которой, ну вот действительно можно представить, что все сделано, вообще все. При этом есть какие-то области, где новые задачи, новые вызовы могут возникать. Ну, не то, что каждый день, но достаточно регулярно, и нужно постоянно держаться в этом направлении. А у нас следующий гость – это Геннадий Апарин, председатель первого винодельческого кооператива, глава фермерского хозяйства усадьба Семигорье. Геннадий Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Геннадий Васильевич, у нас вот только что прозвучала достаточно вот такая осторожная реплика из серии, что вот сельским хозяйством заниматься в России как-то боязно, как-то нерешительно. В особенности, если начинать, грубо говоря, с нуля. Вот вы здесь как, защитите отрасль или...
Вам боязно этим заниматься или нет?
Ну, нет. Ну, что значит боязно? Если вы что-то боитесь, то того, что вы боитесь, то и случится. Здесь бояться нельзя. Надо просто брать и работать, и идти вперед.
Но есть же некие объективные трудности, проблемы, ну как, вопросы входа, грубо говоря, в эту индустрию. Соответственно, дальше наличие каких-то, я уж не знаю, связей, направлений, стратегий, опыта наработок других, может быть, даже других стран.
Ну,
вот с этим.
Правильно, правильно. Вы сказали стратегию. То есть, ну, нужен какой-то прогноз. Я же не знаю, про какую отрасль вы говорите. Я там в молоке, в мясе не очень разбираюсь. Мне кажется, сейчас и мясной рынок, и сырный, и молочный на подъеме. Надо брать и вперед. И первоначальный капитал обязательно, или там, ну, кредиты сейчас тоже вроде как немножко дают.
А виноделие,
интересно.
Виноделие как направление сольное, единственное, уникальное, оно имеет перспективу? Потому что периодически по новостям проходят такие громкие какие-то заголовки, да, вот выборочные, что ли, факты, а есть ведь еще процесс, который остается, что ли, за кадром?
Вы знаете, виноделие, оно как бы очень сейчас на подъем. Вот самый подъем как раз сейчас находится на виноделии. То есть если мясо, там, молоко, сыр уже свой подъем перешли, виноделие только это начинается. Виноделие у нас так сложилось. Там у нас регулятор в лице Росалкогольрегулирования и Минфина. Регулятор достаточно жесткий. Ну, наверное, государство хочет оградить себя от всяких контрафактов и прочего. Это оправдано. Регулятор жесткий. Люди не хотят идти в виноделие, потому что сильный регулятор. Но с другой стороны, вот мы уже там 3 года получили лицензию, работаем в этой отрасли, с регулятором наладили отношения, я имею в виду, какие отношения, выполняем все их требования. То есть они говорят, там у них есть свой регламент, своя дорожная карта, свой план. Мы 7 пунктов выполнили, получили лицензию, и дальше мы находимся в правовом поле. Клеим марки, продаем вино в своих бутиках, в своих магазинах, на своих ярмарках. И как только ты выполняешь требования регулятора, ну, грубо говоря, требования государства, у тебя и проблем нет. То есть, ну, не все готовы идти вот на эти требования регулятора. Если есть требования, мы их выполняем, уметь выполнять. И выполнять это разные вещи. То есть мы научились выполнять. И поэтому теперь нужно нам собирать людей, которые готовы учиться и выполнять требования регулятора.
Геннадий Всеволодович, скажите, пожалуйста, вот в вопросе виноделия, ведь еще дело не только в там, бюрократических структурах, надзорных органах, но и, наверное, в доверии потребителя? Или меняется ли здесь ситуация?
Ну, вообще, как бы, я бы все-таки сказал, что главное – это контролер в лице государства, потому что он жестко контролирует отрасль, и мы должны выполнять их правила. Дальше у нас идет, грубо говоря, мы же полный цикл, вот фермеры-виноделы или наш кооператив имеем, то мы выращиваем виноград, сажаем лозу, выращиваем виноград, перерабатываем, делаем вино и получаем продукт, который мы тоже претендуем на то, что будем сами продавать, потому что мы не хотим в сетях продавать, да и нас, особо нас они не зовут, потому что мы небольшие предприятия, там 50-100 тысяч бутылок каждое фермерское хозяйство. И тогда отсюда получается, что мы имеем на рынке. На рынке мы имеем вино, которое значительно, ну я бы так сказал, вот прям безапелляционно, значительно лучше тех вин, которые везут в настоящее время из Евросоюза. Цена-качество. То есть, если у нас цена бутылки вина 0,75 400-600, и вы покупаете в магазине 400-600 Евросоюз, вам за 400-600 рублей хорошего вина купить трудно. Ну, не во всех магазинах, не будем перечислять по пальцам. То есть, мы уже конкурентоспособны. Но нас должны как-то узнать и увидеть. К тому же, неприятная ситуация заключается в том, что все привыкли к тому, что приехал в супермаркет, там на каких-то промах скидка купил это вино. Ну вот, то есть, по качеству мы их превзошли. А как нам донести до всех россиян о том, что наше вино лучше, и что давайте заниматься там рассылкой, рекламой этой продукции и заниматься ярмарочной продажей вина, вот. Это вопрос опять регулятора, потому что на сегодняшний день нам нельзя рекламировать вино нигде. Нигде просто. Закон запрещает. Фейсбук просто моментально. Мы даже делали такой трюк «Сок Савиньон Блан». Фейсбук блокирует. То есть мы никак не можем рекламировать. То есть нас нет. В сетях нас нет.
Я Васильевич, разрешите уточнить такой момент. Как раз в продолжение того, что вы говорите. А как получается, насколько успешно получается ломать вот этот стереотип? Ну, потому что действительно, если скажешь человеку вино, ну, у нас сразу начнутся там, что там, французское, испанское, я не очень разбираюсь, там, чилийское, может быть, какое-нибудь.
Я даже по себе скажу, я года два назад, вот есть, вы говорите про 400-600 рублей, вот, допустим, стоит вино российское за 1000 рублей и какое-нибудь, не знаю, европейское за те же деньги. Я, скорее всего, вот, взял бы за 1000 европейских.
Стереотипы. Как с этим получается работа?
Нет, подождите, смотрите. Я не говорю про вино 1000 рублей. Это уже там другая ценовая категория. Мы сейчас говорим про вино, которое мы вот в усадьбе Семигоре выпускаем. У нас цена 300-600. У нас есть там магазин на Звездном бульваре. У нас есть Липецкий, в Архангельске. То есть у нас несколько бутиков, которые люди туда не ходят. То есть при том, что у нас 600 рублей, им выгоднее прийти купить вино за 600 рублей в сети «Магнит». или там пятерочки, просто вот, вот наша проблема большая. Мы рекламировать себя не можем. Нас про нас не знают. То есть тот, кто приезжает к нам в усадьбе Семигорье в сезон, они едут туда и покупают. Про 1000 рублей это отдельная тема, один разговор. Мы про это сейчас даже не хотим.
Окей,
я
понял.
Не считаю, что вино не может 1000 рублей стоить. Ну, она может, но какие-то выдающиеся. Я, правда, не знаю, что такое выдающееся вино. Добротное, честное, хорошее вино должно стоить 500-600 рублей. Дальше. С нами конкурирует недобросовестный Евросоюз. Здесь прям однозначно вам говорю, что недобросовестно, потому что они, во-первых, возвращают НДС при экспорте вин, и, во-вторых, все эти вина, если вы будете покупать их в магазинах, и люди наши покупают, внимательно посмотрят на этикетку, вы увидите, что там нет производителя. То есть это вина все развивается в Польше, там, в Прибалтике, в странах Риги, там, по списку там любой там, Евросоюз, значит, будет нарисовано. А где они получают, вот у нас же балк запретили, мы теперь не можем балк развивать. Это правильно, я поддерживаю. Но им не запретили балк, я имею в виду, шведам, швейцарцам, если на букву Ш, французам и прочим товарищам. Они все это берут со всего континента, привозят, потом все это замешивают, фильтруют. У них там много технологий ароматизаторов, добавляют там воды, сахар, что хочешь. И потом они дают в это за 5 копеек продают нашим оптовикам. Я не хочу защищать наших оптовиков, потому что у них тоже там, ну, как бы, не все правильно, современно. Там, ну, приехали, попросили такое вино, за сколько просите вино, столько вам и дадим, ну, европейцы. Ага. Вот проблема в чем. То есть у нас на сегодняшний день сильная конкуренция, жестокая конкуренция с винами Евросоюза, которые находятся у нас
в неравных условиях.
Ну да, и здесь вот это, все та же ситуация тоже, стереотипы, с которыми нужно как-то бороться, доказывать, что есть альтернатива лучше. Геннадий Савельевич, вам спасибо огромнейшее.
Спасибо большое.
Такой тоже интересный рассказ. Геннадий Апарин в эфире на радио «Спутник». И очень любопытный момент тоже прозвучал относительно вот требований регулятора. То есть вот те претензии, вопросы, условия, которые ставит государство, мне кажется, об этом тоже стоит побеседовать, насколько такая ситуация, такая атмосфера способствует для того, чтобы бизнес малый, средний, крупный развивался. С нами на связи основатель семейной экофермы «Ройгас» сыровар из Шаховского района Московской области Валерий Ройгас. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Валерий, расскажите вот о своем опыте, грубо говоря, общение вот с требованиями, с законами, с нормами. Вот прямым текстом можно, как сказать, поддушивают, я не знаю, государство, муниципальной властью, что-нибудь такое, или все-таки есть где развернуться?
На самом деле проблема эта существует у нас. Значит, нормы сейчас все ужесточаются и ужесточаются, и нам сложнее становится работать вообще. То есть постоянно идут, ну, не то что наезды, а именно требования по разным позициям. И лесники, и по землям, и саннормы усложняются, и также вот маркировка, это очень сильно для малых форм хозяйств. Ну, шибануло по хозяйствам очень, именно по малым формам.
Если в этом направлении как-то, я не знаю, может быть, совет давать, я не знаю, ну, не совет, не обязательно, но тем не менее мнением поделиться, насколько сейчас вот область, сельское хозяйство, вот у вас сыроварня, прекрасное тоже же направление, насколько эта область проста для вхождения, ну, грубо говоря, с нуля, то есть с каким-то, может быть, бэкграундом, со стратегией, но тем не менее вот без уже имеющихся каких-то завязок?
Очень сложная позиция. Начинающие фермеры, кто идут на сыроварение, именно нормативные акты настолько прописаны, ну, серьезно, что начинающий фермер никогда не пройдет по их регламенту.
А еще, получается, нужно и своим собственным молоком заботиться.
Обязательно, безусловно. Тут же мы занимаемся непосредственно, мы пашем поля, сеем культуры, именно правильные культуры для коров, которые дают нормальное молоко и которое идет на производство сыра. То есть здесь комплексный подход. Что касается министерства и что касается, ну, грубо говоря, правительства, они стараются нам помочь. То есть мы работаем в ручном режиме, и они нам оказывают содействие очень хорошее. Да? Но как спускается это чуть-чуть ниже, те же ветврачи, там, да, у них свои требования. Роснадзор свои требования, там, другие организации, и все со своими требованиями, и они очень жесткие, эти требования. То есть малые формы хозяйства, еще раз скажу, им будет очень тяжело.
Валерий, тоже не могу и у вас не спросить, насколько получается успешно конкурировать со стереотипами, что если сыры, то это вот подавай что-нибудь, откуда сыры-то делают, там, и тоже и из Испании, и из Италии.
Слушай, мне кажется, уже...
Я абсолютно спокойно к российским отношусь, но есть вот люди, которые говорят, нет, сыр, будьте добры только...
российским. Да. Я тебе правду говорю.
Вы знаете, я вам скажу, на уровень сыроварения в России за последние 3-5 лет вырос до нормального уровня, и мы конкурируем нормально с европейскими странами. Тем более основы сыроварения, они на Руси тоже были давно
абсолютно
заложены.
Точно, это просто, да.
Да, это просто история умалчивает, и все об этом молчат.
У нас Валерий, давайте здесь сделаем небольшую паузу. У нас новость по плану на радио «Спутник». После этого обязательно продолжим и про традиции, и про настоящее, и немножечко про будущее. Валерий Ройгас с нами на связи, Кирилл Бакеев, Алексей Красильников, студия микрофонов.